Давайте откроем наши Библии на 60-м псалме и начнем наше сегодняшнее изучение. Псалом 60-й. «Услышь, Боже, вопль мой». Слово «вопль» на иврите очень интенсивное, сильное слово. Это выражение можно перевести как «услышь мой громкий и сильный вопль Божий». Когда Давид попадал в беду, он просто выплескивал все, что у него было внутри, наружу. Вот таким он был человеком. Некоторые люди по своей природе весьма скрытны. Я довольно скрытный человек, но Давид таким не был. Когда у него что-то случалось, он хотел, чтобы все это знали, и особенно Бог. И вот он вопиет к Богу. «Услышь, Боже, вопль мой, внемли молитве моей». Предполагают, что этот псалом был написан Давидом, когда он скрывался от восставшего против него Авессалома. Когда Авессалом пришел в Иерусалим из Хеврона со своей армией, Давид перешел на другую сторону Иордана. Давид не хотел начинать сражение со своим собственным сыном. Он не хотел воевать против собственного сына. И вот вместо того, чтобы стоять на своем и остаться в Иерусалиме, что было бы вполне естественной вещью, потому что Иерусалим был окружен хорошими большими стенами, взять этот город было бы довольно трудно. И Давид, несомненно, мог бы отразить атаку Авессалома. Но потому что это был его сын, и из-за его собственного сломленного сердца он просто отступил из Иерусалима вместе со своей армией и всеми, кто последовал за ним. Таким образом, он словно капитулировал перед Авессаломом, перешел за Иордан и теперь взывает к Богу, говоря: «Услышь, Боже, вопль мой, внемли молитве моей, от конца земли взываю к Тебе». Теперь ему кажется, что он оказался на конце земли, говоря современным языком, на краю света. Иногда с нами действительно происходят такие вещи, что нам кажется, все, конец света. Иначе говоря, все это конец, больше я не могу, дальше идти некуда, это самое дно, это конец. От конца земли взываю к Тебе в унынии сердца моего. Многие вещи могут заставить наше сердце впасть в уныние. Потеря любимых, близких, финансовые проблемы, потеря работы, потеря здоровья. Столько разных вещей, которые могут заставить наши сердца оказаться в унынии. Что же делать? Когда я спускаюсь на самое дно, и веревка заканчивается, и мне некуда больше деваться, что же делать? Кому обратиться за помощью? Каждый из нас, живущих под влиянием обстоятельств, раньше или позже оказывается в таком конечном положении, ибо мне больше некуда деваться, некуда повернуться за помощью. И очень важно в этот момент, куда я повернусь, кому обращусь. Некоторые люди обращаются к наркотикам, некоторые обращаются к бутылке, некоторые обращаются к оружию и хотят просто одним движением покончить со всем сразу. «В унынии сердца моего, — говорит Давид, — возведи меня на скалу для меня недосягаемую». Это убежище, это сила и крепость, это безопасность, которая есть у нас во Христе. Это скала для нас самих недосягаемая. На иврите сказано, что это скала, которая выше, больше, чем я сам. Это место, где я могу укрыться от шторма, где я могу укрыться от врага, где я найду помощь и защиту. Скала в Библии — это символ силы. Библия говорит об Иегове: «Он наша твердыня, Бог мой, скала моя». В первом послании к Коринфянам, 10 главе, Павел говорит о камне, из которого для израильтян в пустыне излилась вода. И этот камень есть Христос. Этот источник жизни, скала, камень, твердыня, пораженный, чтобы дать жизнь всем людям. Итак, когда мое сердце уныло, «Возведи меня на скалу, для меня недосягаему». Какое это утешение знать, что во всех самых трудных ситуациях я могу обратиться к Богу. Есть прекрасная старая песня, слова которой говорят о том, что когда мы исчерпываем свои силы, черпая из своего собственного источника, когда наши силы оставляют нас, когда мы исчерпываем все наши ресурсы, то тогда наш Отец начинает давать нам все то, что есть у Него для нас. У Его благодати нет границ, Его любовь безмерна, предел Его силы неизвестен, ибо из Своих неисчерпаемых богатств в Иисусе Христе Он дает, дает и дает. И когда я подхожу к концу себя, когда я утомлен, когда сердце мое уныло, когда я побежден, я взываю к Нему, к этой скале, намного выше меня. И тогда-то, в этой самой глубокой точке моего отчаяния, Божья работа только начинается. Только тогда Бог начинает Его великую работу в моей жизни. В Библии у нас есть много примеров тому, когда Бог доводил людей до конца дороги. Я вспоминаю Иакова, который целую ночь боролся с ангелом. Этот день был очень тяжелым для Иакова. Он только что оставил своего тестя, и это было тяжелое испытание. Они обменялись несколькими речами и расстались не в лучших чувствах. Расходясь по разные стороны, они назвали то место Мицпа, что означает «Да надзирает Господь надо мною и над тобою, когда мы скроемся друг от друга». На самом деле это звучит не так любезно, как мы переводим это на русский. На иврите это означает «Ты ободрал меня как липу, и теперь ты уходишь со всеми этими вещами, которые ты забрал у меня, и я не могу больше присматривать за тобой, потому что ты будешь далеко, ты уходишь вместе с моими дочерями, ты уходишь с моими стадами, с моими отарами, и я не могу больше контролировать тебя. Поэтому пусть Бог надзирает за тобой, когда мы скроемся друг от друга». Так как ты мошенник. И это была неприятная сцена. Иаков не знал, как ему удастся из этого выкрутиться. Он бы даже и не выкрутился бы из этого, если бы Бог не был с ним. Ночью, перед тем, как его тесть настиг Иакова, Бог сказал его тестю: «Не трогай Иакова, держи свои руки подальше от него». И так как Лаван побоялся Бога, он не тронул Иакова. Он сказал: «Послушай, в действительности я мог бы причинить тебе немало вреда. Но прошлой ночью Господь сказал мне не трогать тебя». Это было очень напряженное время. И вот Иаков оставил своего тестя, он возвращается обратно, и вдруг Иаков получает известие. «Твой брат идет тебе навстречу вместе с его войском». Это, конечно же, не приветственная делегация, подумал Иаков, потому что, когда он последний раз видел Исава 17 лет назад, тот ясно дал ему знать о том, что «как только мне предоставится шанс, я убью тебя». И вот теперь его брат идет ему навстречу, и для приветственной делегации ему совсем не нужно было 400 человек. И так Иаков знал, что гроза надвигается, и ему было неспокойно, страшно. И вот в ту ночь пришел к нему ангел Господен и боролся с Иаковом целую ночь. Господь пытался довести Иакова до конца. Видите, на следующий день ему нужен был отдых и сила. Он знал, что завтра он встретится с Исавом. Он не знал, что его ожидает. Эта встреча могла оказаться для него губительной. И вот целую ночь... В ту ночь, когда вам больше всего нужен сон, когда вы знаете, что на следующий день вам понадобится много сил, в эту ночь он борется с ангелом. Иакову к тому времени было уже 96 лет. Это уже не молоденький воробушек. Он уже был в годах. И вот наступает утро, занимается заря, а они все еще борются. Он был упрям, он не собирается сдаваться. И тогда ангел коснулся его бедра и повредил его так, что он навсегда остался хромым. И сказал ангел Иакову: «Отпусти меня, пока не начался день». К этому моменту Иаков уже держался из последних сил, но он сломался и расплакался. Книга «Бытие» не говорит нам, что он рыдал, но «Оссия» говорит нам, что Иаков был весь в слезах, он был сломлен. Он сказал ангелу: «Не отпущу тебя, пока ты не благословишь меня». Но это было не требование, это была мольба в слезах: «Пожалуйста, не уходи, не благословив меня». Теперь он сражен, Бог привел его в то положение, в которое хотел. Имя Иаков означает «хватающий за пятку». Когда он родился, он держал своего брата за пятку. И тогда его так и назвали «Иаков, хватающий за пятку». Так это имя за ним и осталось. «Как тебя зовут?» «Меня зовут «хватающий за пятку». Отныне тебя больше не будут называть «хватающим за пятку». Теперь ты будешь называться Израиль, управляемый Богом. Его жизнь полностью изменилась. Он уже больше не победитель, не борец, он уже больше не обманщик. Теперь это Израиль, человек, управляемый Богом. Какая огромная разница! Но Бог привел его к самому концу, чтобы произвести в его жизни эти необходимые изменения. И вот этот последний вопль отчаяния, который вырвался из Иакова с плачем и слезами, этот вопль отчаяния на самом деле был первым кличем победы. Зачастую так же происходит и с нами. Когда мое сердце уныло, когда я побежден, когда я в отчаянии прибегаю к Богу, это становится началом великой Божьей победы в моей жизни, когда Он приводит меня к скале, для меня недосягаемой, к скале, которая много выше меня. Ибо ты прибежище мое, ты крепкая защита от врага. Да живу я вечно в жилище твоем и покоюсь под кровом крыл твоих. Ибо ты, Боже, услышал обеты мои и дал мне наследие боящихся имени твоего. Приложи дни ко дням царя, лета его продли в рот и рот. Да пребудет он вечно пред Богом, заповедуй милости и истине охранять его, и я буду петь имени Твоему вовек, исполняя обеты мои всякий день. И вот Давид заканчивает свой псалом более или менее словами уверенности. «Боже, Ты позаботишься обо мне. Ты скала, которая выше, чем я. Ты проведешь меня через все, Ты приведешь меня обратно. Я буду вечно обитать в жилище Твоем, я буду обитать пред Тобою». Псалом 61, еще один псалом Давида. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое. Только Он твердыня моя». Помните предыдущий псалом? «Возведи меня на скалу для меня недосягаемую». Это то же самое слово. И вот теперь Давид восклицает: «Только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое. Не поколеблюсь более. Доколе вы будете налегать на человека, вы будете низринуты, все вы, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся. Они задумали свергнуть его с высоты, прибегли ко лжи, устами благословляют, а в сердце своем клянут. Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь». Обратите внимание, что стихи 3 и 7 очень схожи. Они практически идентичны, за исключением только одного слова. И это одно слово, которое есть в 3 стихе и нет в 7, несет в себе огромное значение и свидетельствует о том, что в тот конкретный отрезок времени вера Давида очень сильно возросла. Удивительно, что как только мы начинаем приносить все свои проблемы Богу, наша вера постепенно начинает возрастать. Даже просто уже во время молитвы мы начинаем возрастать в вере, начинаем одерживать победу и начинаем испытывать эту победу в своей собственной жизни. И вот это-то и выражено в этом псалме Давида. Посмотрите, что он здесь говорит. «Только Он, твердыня моя, спасение мое, убежище мое». И в третьем стихе он добавляет: «Не поколеблюсь более», а в седьмом стихе он просто говорит: «Не поколеблюсь». В третьем стихе его вера еще не была достаточно крепка. «Меня еще можно поколебать, но не очень». Но по мере того, как вера его в Господа возросла, теперь уже ничто не сможет поколебать меня. Это так здорово, когда мы наконец-то отдаем Господу в молитве наши проблемы, и как Он в сию же минуту просто радикально меняет наше отношение и взгляд на эту проблему. У меня, как у пастора, много раз в жизни случалось, что я был буквально в ужасе от того, что Господь делает. У меня были смешанные чувства и страх, и удивление, когда я видел, как Он действует. У нас было несколько таких моментов, когда нам нужно было сделать огромный шаг веры, и от такой перспективы меня просто в озноб бросало от страха. Когда наша церковь должна была переехать из одного здания в другое, и когда я подсчитал все расходы, связанные с переездом, покупкой земли и со строительством новых помещений, у меня просто волосы дыбом стали. Столько всего нужно было сделать. У меня не было никакого опыта того, как быть пастором большой церкви. Я понятия не имел, как это делать. Я не был достаточно компетентен в этом вопросе. Всю свою жизнь я был пастором в небольших церквях. И вдруг, ни с того ни с сего, наша церковь вдруг начала расти, как на дрожжах. И нам пришлось искать новые помещения, увеличить количество богослужений. Старое помещение не могло вместить всех желающих слушать Слово Божие. Нам нужно было что-то срочно делать. И тогда мы решили купить участок земли в 5 гектаров. Помню, я тогда пытался убедить совет церкви, что мы всегда сможем продать половину этой территории и получить наши деньги обратно. Потому что это, во-первых, была очень выгодная сделка, а во-вторых, нам, в принципе-то, все равно больше 2-3 гектаров не понадобится. Вот такая у меня на тот момент была вера в то, что хотел сделать Бог. Совсем не так уж много веры. Наоборот, я изо всех сил упирался и не хотел двигаться никуда. Очень часто по дороге домой я проезжал мимо того купленного нами участка земли, и пока стоял на перекрестке и ждал светофора, я смотрел на этот участок, и мне было так плохо. «Господи, — спрашивал я, — что же нам делать со всем этим?» И вы знаете, у меня в голове даже появлялись такие мысли. «У нас же есть здание, нам даже за него платить не надо». У нас есть свой счет в банке, небольшой, но все-таки счет. И всем очень удобно в старом помещении. На самом-то деле, там совсем не так уж удобно было, потому что было очень тесно, но в принципе, все вроде было нормально. И теперь вы собираетесь платить такие бешеные деньги за землю, плюс еще немало вложить в ремонт подъездных дорог, это не считая зданий. А что, если у вас ничего не получится? А что, если людей на собрание станет приходить все меньше и меньше? А что, если что-то случится? Какой вы за собой долг оставите? И в такие моменты я говорил: «Господь, а что, если у нас ничего не получится? Что, если все пойдет коту под хвост? Что, если...» И Господь тогда говорил мне: «Чья это церковь?» Я отвечал: «Твоя, Господи». И он говорил мне: «О чем ты тогда волнуешься? Если моя церковь останется без гроша в кармане, если моя церковь обанкротится, что тебе? Это же не твоя церковь, чего ты беспокоишься?» И вы знаете, за какие-то считанные секунды, пока горел красный свет, я одерживал победу. И потом я мог спокойно продолжать свой путь. Чего зря волноваться? Это его церковь. Если все полетит, с меня как с гуся вода. Если вы принесете свои нужды Господу, то уже в тот момент Дух Божий начнет служить вам и посеет в ваше сердце веру, и тогда в молитве вы сможете переступить со ступеньки «не поколеблюсь более» на ступеньку «не поколеблюсь». потому что Бог поддерживает меня, заботится обо мне, хранит меня. В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей, крепость твердыня. Эта тема вновь и вновь повторяется в этом псалме. И упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него во всякое время. Изливайте пред Ним сердце ваше. Бог нам прибежище. Вот к чему призывает нас здесь Давид. Надейтесь на Него, потому что Он наше спасение, потому что Он наша крепость, потому что Он наша сила и прибежище. Надейтесь на Него во всякое время. Изливайте перед Ним сердце ваше. Сыны человеческие только суета, сыны мужей ложь. Если положить их на весы, все они вместе, легче пустоты. Вот цена человека. Не надейтесь на грабительство и не тщеславьтесь хищением. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца. По-моему, это очень хорошее наставление. Во-первых, я считаю, что мы не должны вообще стремиться к обогащению, ибо не от востока и не от запада и не от пустыни возвышения, а от Господа. Желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. «Ибо трудно богатому войти в Царство Небесное, — сказал Иисус Христос. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Не ищите богатства, — говорит Писание. Наоборот, мы должны прежде всего искать Царство Божьего и Его правды, а все остальное приложится. Значит ли это, что Бог непременно приложит вам богатство? Нет. Но Он может благословить вас и финансами. Но если Он сделает это, не прилагайте к этому богатству своего сердца. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога. И у тебя, Господи, милость, ибо ты воздаешь каждому по делам его. 62-й псалом. Псалом Давида, когда он был в пустыне иудейской. К западу от Иерусалима разворачиваются прибрежные равнины. Они представляют из себя плодородные долины, прекрасные апельсиновые рощи, абрикосовые, грушовые, персиковые сады, а к востоку от Иерусалима расстилается иудейская пустыня. Прямо рядом с Иерусалимом, сразу же за Вифанией, ты попадаешь в громадное африканское ущелье, находящееся в 40 метров ниже уровня моря. Там очень мало выпадает осадков, может быть, 2-3 сантиметра в год. Это очень пустынная местность, и она получила название Иудейской пустыни. Давид, когда бегал от Саула, очень часто скрывался там. И вот он говорит: «Боже ты, Бог мой, тебя от ранней зари ищу я. Тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной». В Иудейской пустыне очень жарко и сухо. Там от обезвоживания организма в поисках исторического Христа умер епископ Пайк. Я немного сожалею об этом, но если бы он искал не исторического, а живого Христа, то он бы прожил гораздо дольше. «По тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу твою и славу твою, как я видел тебя во святилище». Интересное сравнение души с бесплодной пустыней. Только во святилище, в присутствии Божьем, мы обретаем силу Божию. «Ибо милость твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят тебя, так благословлю тебя в жизни моей, во имя твое вознесу руки мои». Давид возносил руки свои во имя Господа, в знак поклонения и восхваления Бога. Мне кажется, что мы стали какими-то скованными в поклонении, какими-то такими чопорными и официальными. Возможно, вы даже никогда не поднимали Господу своих рук в поклонении Ему и прославлении, И Библия не раз призывает нас к тому, чтобы мы воздевали к Богу святые руки. У евреев есть одна очень прекрасная черта. Они совсем не скованы, когда дело доходит до поклонения и прославления. Посмотрите на то, что происходит у стены плача, когда евреи молятся. Они полностью открыты в своем поклонении. Они никого не стесняются. Молясь, они покачивают головой, и даже маленькие мальчики поступают так же. Похоже, что это у них такая традиция. Они достают свои молитвенники, начинают читать молитвы, и постепенно во время чтения они начинают раскачиваться. А многие раввины у стены просто полностью поглощены этим. Они чуть ли не танцуют там, они ходят взад-вперед, читают молитвы все громче и громче. Очень интересно наблюдать за тем, как они открыты в своем поклонении. Мы же хотим быть приличными, чтобы никто ничего плохого про нас не подумал. Однако Давид говорит: «Во имя Твое вознесу руки мои». Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляют Тебя уста мои, когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в ночные стражи. Если вы страдаете бессонницей, то размышляйте о Господе в ночной страже. Ибо Ты помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь. К Тебе прилепилась душа моя, десница Твоя поддерживает меня. А те, которые ищут погибели душе моей, сойдут в преисподнюю земли. Сразят их силою меча, достанутся они в добычу лисицам. Царь же возвеселится о Боге, восхвален будет всякий, клянущийся им, ибо заградятся уста говорящих неправду. 63-й псалом, еще один псалом Давида. «Услышь, Боже, голос мой в молитве моей, сохрани жизнь мою от страха врага». Вы знаете, страх — это ужасная штука. Страх может так завладеть жизнью человека, что он потеряет всякую способность к нормальной жизни. «Укрой меня от замысла коварных, от мятежа злодеев, которые изострили язык свой, как меч, напрягли лук свой, язвительное слово». Итак, Давид описывает здесь своих врагов, что они рыскают вокруг него и наговаривают на него всякие гадости. Они заточили свои языки, чтобы устами своими изрубить его на кусочки. Они направляют свои луки на него, чтобы стрелять в него язвительными словами. Чтобы втайне стрелять в непорочного, они внезапно стреляют в него и не боятся. Они утвердились в злом намерении, совещались скрыть сеть, говорили, кто их увидит. Изыскивают неправду, делают расследование за расследованием, даже до внутренней жизни человека и до глубины сердца. Но поразит их Бог стрелою. Внезапно будут они уязвлены. Языком своим они поразят самих себя, всевидящие их удалятся от них. И убоятся все человеки, и возвестят дело Божие, и уразумеют, что это его дело. А праведник возвеселится о Господе и будет уповать на него, и похвалятся все правые сердцем. Итак, это молитва Давида о том, чтобы Бог сохранил его от врагов, чтобы защитил его. Те, кто искал того, чтобы погубить его своими словами, Господь, да обрати их дела против них самих же. Будь моей защитой, и да похвалятся все правые сердцем. 64-й псалом — это псалом Давида, где он говорит о славном тысячелетнем царстве, которое грядет, в котором Иисус будет править землей. Итак, это пророческий псалом, повествующий о грядущих событиях. «Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе, и Тебе воздастся обет в Иерусалиме. Ты слышишь молитву, к Тебе прибегает всякая плоть». В послании к филиппийцам мы читаем о том, что пред именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедует, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Дела беззаконий превозмогают меня. Ты очистишь преступления наши. Блажен, кого ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах твоих. Насытимся благами дома твоего, святого храма твоего. Страшный в правосудии. Слово «страшный» здесь имеет несколько иное значение, чем то, что мы привыкли понимать под ним. Оно со временем утратило то истинное значение. И лучше бы было заменить это слово его эквивалентом «великий». Слово же «страшный» нам передает совсем другое значение, отличное от того, что имелось в виду на иврите. Поэтому всякий раз, когда вы будете сталкиваться с этим словом «страшный», «страшные дела», «страшный в правосудии», просто заменяйте его на слово «великий». И тогда вы сможете увидеть более точно, что здесь имеется в виду. «Страшный в правосудии, услышь нас, Боже, Спаситель наш, упование всех концов земли и находящихся в море далеко, поставивший горы силою своею, припоясанный могуществом, укрощающий шум морей, шум волн их и мятеж народов. И убоятся знамений твоих живущие на пределах земли, утро и вечер возбудишь к славе твоей, ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее, поток Божий полон воды, ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил ее, напояешь борозды ее, уравниваешь глыбы ее, размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь произрастание ее, венчаешь лето благости твоей, и стези твои источают туг, источают на пустынные пажити, и холмы припоясываются радостью. Луга одеваются стадами, и долины покрываются хлебом, восклицают и поют. Итак, это то славное тысячелетнее царство, когда земля вновь будет приносить обильный плод во славу Божью, когда править здесь будет Христос, Сиона, и все ему будут приносить хвалу во дворы его, святого храма в Иерусалиме. Бог сам своим могуществом произведет то, что на землю вновь придет праведность, и земля наполнится плодами. Царство Христа скоро наступит. 65-й Псалом. «Воскликните Богу вся земля, пойте славу имени Его, воздайте славу, хвалу Ему». В Писании сказано: «Воздайте славу Богу за все славные дела Его». Скажите Богу, как страшен Ты в делах Твоих, по множеству силы Твоей, покорятся Тебе враги Твои, вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет имени Твоему. Как сказано: дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Придите и воззрите на дела Бога, страшного в делах над сынами человеческими. Он превратил море в сушу, через реку перешли стопами, там веселились мы о нем. Посмотрите сами на то, что совершил Господь. Он осушил Черное море, чтобы его народ мог пересечь его посуху. Могуществом своим владычествует он вечно, очи его зрят на народы, да не возносятся мятежники. Благословите народы Бога нашего и провозгласите хвалу Ему. Он сохранил душе нашей жизнь и ноге нашей не дал поколебаться. Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро. Ты ввел нас в сеть, положил оковы на чресла наши, посадил человека на голову нашу. Мы вошли в огонь и в воду, и Ты вывел нас на свободу. Бог провел нас через огонь, Он провел нас через воду. Все это было необходимо, потому что Бог хотел очистить нас, нашу жизнь, чтобы мы могли обрести свободу и изобилие во Христе. Иисус сказал: «Я лоза, вы ветви. Всякую у меня ветвь, приносящую плод, Он очищает, чтобы более приносила плода. Он омывает ее. Если вы сегодня поедете в Израиль и побываете в районе между Вифлеемом и Хевроном, в долине Есхол, в том месте, где Иисус, Навин и Халев сорвали виноградную гроздь, причем виноградные кисти там были такие громадные, что им пришлось привязать ее к палке и нести эту палку вдвоем. Так вот, в этой долине Есхол растет самый вкусный в мире виноград. И интересно, что виноградные лозы там растут прямо на земле. Под них подкладывают камни высотой где-то в 20 сантиметров, чтобы они поддерживали их, и все. Никаких специальных террас или проволочных изгородей, по которым бы они могли бы подниматься кверху. Там виноград стелется по земле. У них вырастает просто потрясающий виноград. Летом, когда виноград уже вовсю начинает развиваться, люди специально подходят и поднимают грозди с земли и омывают их, чтобы они еще лучше и больше росли, чтобы получить больше урожая. Потому что если бы они постоянно лежали на земле, они бы так постепенно загнили. И поэтому их приподнимают с земли и ставят под порочки и омывают. Иисус сказал, «Всякую у меня ветвь, приносящую плод, Он очищает, чтобы больше принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое Я проповедовал вам». А вот таким образом Бог омывает, очищает нас. Но Он еще и очищает нас, проводя нас через огонь, как очищают серебро или золото. Для того, чтобы в конце концов получить плоды лучшего качества для Его славы. Это самое главное, что Бог хочет видеть в вашей жизни, чтобы вы приносили плод для Его славы. Бог хочет действовать в вас. Бог желает произвести свое действие в вашей жизни, но не это является Его конечной целью. Сначала Он действует во мне, и это необходимо. Он работает во мне для того, чтобы после того, как Он совершит во мне необходимую работу, Он мог бы через меня прикоснуться к этому нуждающемуся миру. Он действует в вас, преображает вас, чтобы потом через вас Он мог помочь тем, которые находятся в нужде. Итак, сначала Бог всегда действует во мне, но конечной целью всегда является то, что Он хочет сделать через меня в жизни других людей. Так что благословим Бога и провозгласим хвалу Ему. Он не даст ноге вашей поколебаться. Он испытал нас и переплавил как серебро, чтобы произвести плод в нашей жизни, внутреннюю чистоту, чтобы мы могли войти в Его свободу и изобилие. Как я богат во Христе! Как прекрасны эти богатства Божьей благодати во Христе Иисусе! Войду в дом Твой со всесожжениями. А всесожжения — это были жертвы посвящения. Итак, войду в дом Твой с жертвами посвящения. Господь, я посвящаю свою жизнь Тебе. Воздам Тебе обеты мои, которые произнесли уста мои и изрек язык мой в скорби моей. Чаще всего именно в моменты скорби человек дает разного рода обеты Богу. «Господь, если Ты меня выведешь из этого состояния, я сделаю то-то и то-то. Господь, помоги мне в этом разобраться, и я буду служить Тебе до конца своих дней. Господь, выручи меня, и я пойду в церковь. Я все, что хочешь, сделаю, только помоги мне». Господь слышит все эти обеты, которые вы даете Ему в трудные минуты, и после того, как Он исполняет свою часть, Он ожидает, что вы исполните свою. «Всесожжения тучные вознесу тебе с воскурением тука овнов, принесу в жертву волов и козлов. Придите, послушайте, все боящиеся Бога, и я возвещу вам, что сотворил Он для души моей. Я возвал к Нему устами моими и превознес Его языком моим. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Но Бог услышал, внял глазу моления моего. Он говорит: «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Очень часто мы задаемся вопросом, почему Бог не отвечает на наши молитвы? Одна из причин, по которой мы иногда не получаем ответа на свои молитвы, потому что у нас в жизни есть какое-то беззаконие. В 59 главе пророка Исаии Бог говорит: «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим». Иными словами, мы не можем всегда обвинять Бога в том, что нет ответа на молитву, что, в принципе, нам очень свойственно. Почему Бог не отвечает на мою молитву? Он что, оглох? Он что, плохо меня слышит? Почему? И мы очень часто думаем, что проблема кроется в Боге. Но на самом деле она очень часто кроется в нас. Мое сердце лукаво, когда я произношу ему свои молитвы. Моя жизнь полна беззаконий. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. То есть, если я строю в сердце какие-то замыслы или коварные планы и беззакония, «Беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим», — говорил пророк Исаия. Слышит ли Бог молитву грешника? В Новом Завете говорится об одном человеке, который родился слепым. Когда Иисус проходил мимо него, он спросил у него: «Хотел бы ты прозреть?» Человек ответил: «Конечно». Тогда Иисус плюнул на землю, сделал брение, помазал им глаза этому слепому, а потом сказал: «Пойди к купальне в Силоам и смой все это». Человек пошел к купальне, как сказал ему Иисус, и когда он смыл с глаз брение, он прозрел. Но это дело было в субботу, и потому это очень огорчило иудеев. Они спросили бывшего слепого: «Как случилось, что ты прозрел?» Он рассказал им все, что с ним произошло. «Пришел человек, приложил брение к моим глазам, а потом сказал мне пойти и помыться, что я и сделал. И теперь я вижу». Они спросили его: «Кто был этот человек?» Он ответил: «Не знаю». Они сказали: «Не иначе он грешник, потому что он заставил тебя нарушить закон о субботе». Он ответил: «Грешник он или нет, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь прозрел». А потом он добавил: «Если он грешник, как же тогда Бог услышал его молитвы?» Потому что Бог не слышит молитвы грешников. Конечно же, это утверждение нельзя брать за непогрешимую истину, потому что это только слова слепого, которые он сказал в разговоре с фарисеями. Это просто его слова. Истина же состоит в том, что Бог слышит молитвы грешников. В противном случае мы все бы так до сих пор и оставались грешниками. Бог слышит вас, когда вы просите Его: «Господь, будь милостив ко мне, грешному». Он слышит такую молитву. Давид говорит: «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Через пророка Исаию Бог сказал: «Не ухо мое отяжелело, и теперь я ничего не слышу». Нет, это ваши грехи, они разделили вас от Бога. Итак, Давид радуется здесь тому, что Бог услышал его молитву. «Благословен Бог, который не отверг молитвы мои и не отвратил от меня милости своей». Псалом 66-й. «Боже, будь милостив к нам и благослови нас, освети нас лицом Твоим». Три момента. «Будь милостив к нам, благослови нас и освети нас лицом Твоим». Есть такие люди, которые очень любят придираться к этой молитве. «Я бы никогда не стал просить Бога для себя. Это настолько идеалистично, что даже противно. Я очень хочу, чтобы Бог благословил меня. Я хочу, чтобы Бог был милостив ко мне. Я хочу, чтобы Его лице освещало мою жизнь. Главное, чтобы у меня была правильная мотивация. Дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твое. Да восхвалят Тебя народы Божии, да восхвалят Тебя народы все. Боже, будь милостив, освети меня лицом Своим, благослови меня, Господь, чтобы живущие на земле познали путь Твой и Твое спасение, чтобы я был благословением для всех народов, чтобы они могли восхвалить Тебя. Да веселятся и радуются племена, ибо Ты судишь народы праведно и управляешь на земле племенами. Иисус грядет для того, чтобы совершить праведный суд над народами. В 25 главе Евангелия от Матфея сказано о том, что Иисус вернется на землю, чтобы судить ее и установить здесь свое праведное правление. Многих людей мучают вопросы об этом суде. Что будет с маленькими детьми, которые в силу своего возраста не смогли прийти ко Христу, если они умрут? Что будет с теми, которые никогда не слышали об Иисусе Христе? Что будет? Библия не дает нам ответов на такие детали Его суда. Что Он будет делать в каждом конкретном случае? Но там сказано, что Он будет судить мир праведно. Он будет судить по справедливости. Я не знаю, что Бог будет делать в том или ином случае. У нас у всех есть много вопросов, много недопониманий, много того, что мы не знаем. Но кое-что я все-таки знаю. Я знаю наверняка, что если я живу с Богом, то мои дети, пока они не достигнут сознательного возраста, находятся в безопасности. Я уверен в этом. Что же касается детей, не раскаявшихся грешников, я не могу этого сказать о них с уверенностью. Я не знаю. Поживем — увидим. Но вы знаете, мне очень не нравится жить в неизвестности. Я хочу все знать наверняка. Но пока я знаю только то, каким будет Божий суд в отношении некоторых групп людей. Я знаю, что будет с теми, которые уверовали в Иисуса Христа. А что будет с теми, которые не уверовали? Я не могу сказать этого с уверенностью. Но я не хочу жить в неизвестности. Я хочу жить, будучи уверенным в том, что я в безопасности, там, где я знаю, что это безопасно. Я хочу быть во Христе, чтобы найтись в Нем не со Своей праведностью, но с Тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Да восхвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все. Земля дала плод свой. Это интересно, да восхвалят Тебя народы все. И потом земля дала плод свой. С каждым годом мы все больше и больше узнаем о том, какой эффект оказывает на растение внутреннее состояние человека. Чтобы узнать реакцию растения, ученые подсоединяют к ним детекторы лжи. И выяснилось, что они точно так же, как и человек, реагируют на поступающие импульсы. Точно так же, как если бы вы сами держали электроды от этого детектора лжи. И когда вы говорите ложь, ваш пульс учащается, повышается подотделение. Эти маленькие электроды без проблем улавливают эти изменения. И тогда специальная встроенная иголочка начинает двигаться взад-вперед по экрану, оставляя за собой соответствующий след. Так что человек, который задает вам вопросы, смотря на график, может с уверенностью сказать, на какие из них вы ответили правду, а на какие солгали. Так вот, ученые обнаружили, что растения тоже могут так же реагировать. Они реагируют даже на слова хвалы. Это очень интересно. Конечно же, все это еще находится на экспериментальной стадии развития, но я сам собственными глазами видел, как растения реагируют. Это очень забавно. Как-то я посадил у себя перед домом куст шиповника, и каждое утро, когда я выходил на улицу, я поворачивался к нему и говорил: «Славь Господа, шиповник!» И когда я возвращался в дом, я опять говорил ему: «Славь Господа, шиповник!» И вы знаете, это был самый пышный куст шиповника, который я когда-либо видел. Огромные, красивейшие цветы, которые покрывали куст круглый год. Этот куст рос и достигал небывалых результатов. Он был, наверное, самым здоровым и цветущим кустом. Земля дала плод свой. Да благословит нас Бог, Бог наш, да благословит нас Бог, и да убоятся Его все пределы земли. Земля дала плод свой. Удивительно, правда? Земля, растения отзываются на хвалу Господа. Если я приду к вам домой, а у вас все растения повяли, это что-то значит. Этот псалом начинается с молитвы о благословении и заканчивается словами уверенности в этом благословении. 67-й псалом. «Да восстанет Бог, и расточатся враги Его, и добегут от лица Его ненавидящие Его. Как рассеивается дым, ты рассей их. Как тает воск от огня, так нечестивые да погибнут от лица Божия». И так он говорит все это против врагов Божиих. «Да расточатся они, да бегут, как рассеивается дым. Так пусть они рассеются, как тает воск от огня. Так пусть нечестивые погибнут от лица Божия. А праведники да возвеселятся, да возрадуются пред Богом и восторжествуют в радости». Хорошо, праведники, веселитесь, возрадуйтесь пред Богом, восторжествуйте перед Ним. Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превозносите шествующего на небесах, имя Ему Господь, и радуйтесь пред лицом Его. Отец сирот и судья вдов Бог во святом своем жилище. Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников от оков, а непокорные остаются в знойной пустыне. Боже, когда Ты выходил пред народом Твоим, когда Ты шествовал пустынью, земля тряслась, даже небеса таяли от лица Божия, и этот Синай от лица Бога, Бога Израилева. Обильный дождь проливал Ты, Боже, на наследие Твое, и когда оно изнемогало от труда, Ты подкреплял его. Народ Твой обитал там, по благости Твоей, Боже, Ты готовил необходимое для бедного. Господь даст слово, провозвестниц великое множество. Цари воинств бегут, бегут, а сидящая дома делит добычу. Расположившись в уделах своих, вы стали как голубица, которой крылья покрыты серебром, а перья чистым золотом. Когда всемогущий рассеял царей на всей земле, она забелела, как снег на Силмоне. Гора Божия, гора Воссанская, гора высокая, гора Воссанская. Что вы завистливо смотрите? Горы высокие на гору, на которой Бог благоволит обитать, и будет Господь обитать вечно. Иными словами, другие горы как бы завидуют Сиону из-за того, что Бог избрал ее быть местом своего обитания. Колесниц Божьих тьмы тысяча тысяч, среди их Господь на Синае, во святилище, Ты вошел на высоту. И далее мы читаем пророчество об Иисусе Христе, которое цитирует в 4 главе послания к Ефесянам апостол Павел. «Ты вошел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков, так, чтоб и из противящихся могли обитать у Господа Бога». Апостол Павел, когда цитировал эти строки, сказал, «А вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли, а восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Итак, Павел цитирует здесь эти строки из Псалма. «Вошел на высоту, пленил плен». Но чтобы пленить плен, он сперва сошел в преисподние места земли, чтобы освободить пленных. Дело в том, что до смерти Иисуса Христа ветхозаветные святые никак не могли войти в небесную славу. Необходимо было, чтобы сначала были уничтожены их грехи, чего их ветхозаветные жертвоприношения не могли сделать. Кровь тельцов и козлов не могла уничтожить их грехов. все жертвы, которые существовали во времена Ветхого Завета, только указывали на ту лучшую жертву, которую приготовил Бог. Он послал своего единородного Сына, чтобы Он стал жертвенным агнцем. Он стал жертвою за грех, приношением во искупление наших грехов. И вот мы были искуплены от суетной жизни не такими тленными вещами, как золото и серебро, но драгоценную кровью Иисуса Христа, который был заклан за нас, как агнец, без пятна и порока. И так как кровь тельцов и козлов не могла искупить грехов, но только указывала на лучшую жертву, грядущую в будущем, и грехи только покрывались, и когда они умирали, то сходили в бездну, в ад, и там содержались плененные смертью. Но до смерти Христа ад был разделен на два отделения, на две части. Одна часть была предназначена для страданий неверующих, а другая — ложе Авраамова, для тех, которые верили обетованиям Божиим и ожидали их исполнения. Эти ветхозаветные мужи веры, все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели онные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Все они были только странниками на этой земле, ища города, имеющего основание, которого художник и строитель — Бог. Когда же Иисус умер? Он сошел в преисподнюю. Кто есть вошедший, как не тот, кто прежде не шел в преисподней части земли? И когда вошел оттуда, то вывел и пленников на свободу. В книге пророка Исаии, в 61 главе, записано пророчество о Христе. Пророк говорит о нем, что он будет проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы. Тем, которые были порабощены смертью, ожидая вместе с Авраамом исполнения Божьих обетований. Когда Иисус умер, Он сошел в ад и проповедовал тем душам, которые были там в плену, великое исполнение Божьего обетования. План искупления был совершен. Была пролита невинная кровь, и поэтому теперь ваши грехи прощены однажды и навсегда. Теперь, когда их грехи прощены и покрыты, они тоже могут подняться на небеса. И вот когда Он взошел из могилы, Он вывел узников из плена и дал дары человекам, это говорится о церкви, как в церкви Он дал одним дар быть апостолами, другим пророками, евангелистами, проповедниками и учителями для совершения святых. И Павел цитирует это в 4 главе послания к Ефесянам, и это объединяет вместе целую группу писаний. Лука, 16 глава, Деяния, 2 глава, и Ефесянам, 4. И также упоминание об этом мы находим в послании Петра, где он говорит о том, что Иисус сошел в ад и проповедовал душам, находящимся там. И 61 глава Исаии. Вы можете сами найти все эти места и посмотреть, как они все связаны в одно целое. Благословен Господь всякий день. Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас. Бог для нас, Бог во спасение. Во власти Господа Вседержителя врата смерти. Наши времена в Божьих руках. Всякому человеку положено однажды умереть, и во власти Господа врата смерти. Но Бог сокрушит голову врагов своих. Волосатая темя закоснелого в своих беззакониях. Господь сказал: «От Васана возвращу, выведу из глубины морской, чтобы ты погрузил ногу твою, как и псы твои, язык свой в крови врагов». И теперь он описывает поклонение Богу в храме. «Видели шествие твое, Боже». И теперь он описывает это шествие. Во-первых, сама процессия. Впереди ее идут певцы, за ними играющие на инструментах, на цимбалах, на трубах и так далее. Между ними шли молодые девушки с тимпанами. Видели шествие Твое, Боже, шествие Бога моего, царя моего во святыне. Впереди шли поющие, позади играющие на орудиях, в середине девы с тимпанами. В собраниях благословите Бога Господа, вы от семени Израилева. Таким он видел поклонение. И, конечно же, мы сделали свое поклонение своего рода весьма высокопарным. Мы собираемся вместе, садимся ровными рядами, все размерено и распорядок точно известен. И мы собираемся вместе и вместе слушаем своего рода лекцию из Слова Божьего. Но я уверен, что и в нашем поклонении есть место какому-то разнообразию. Просто представьте себе, как они входили в храм. Впереди певцы, воспевая «Славу Богу», за ними оркестр, играя на своих инструментах, за ними ударные инструменты, молодые девушки, играющие на тимпанах Господу. Когда мы бываем в Иерусалиме в пятницу вечером перед началом субботы, мы любим приходить к западной стене, когда люди собираются там, чтобы поклониться Господу в субботу. Это действительно восхитительное зрелище. Когда молодые еврейские юноши возвращаются из школы, и они проходят несколькими рядами, по 4 человека в ряду, их руки переплетены на плечах, и они проходят по улице, распевая речитативом и танцуя. У них есть особый маленький танец, они идут маленькими шажками, распевая и пританцовывая. И, конечно же, это гвоздь всего вечера, когда эти ребята приходят поклониться Господу у западной стены. Они приходят туда все вместе, пританцовывая, а когда доходят до стены, собираются в круг и начинают в кругу исполнять самые разные танцы Господу, аккомпанируя самим себе своими голосами и бубнами в руках. А примерно через полчаса такого прославления и поклонения Господу они снова собираются маленькими группками, соединяют руки и так вместе поднимаются на холм, распевая свои песни хвалы Господу. Это очень трогательное и впечатляющее зрелище. И мне кажется, что это очень радостно. Мне кажется, что в поклонении Богу должно быть больше выразительности. Мы приходим в Дом Божий, чтобы поклониться Господу. И это должно быть очень радостным переживанием. Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его. Зачастую, приходя в церковь, всем нам не помешало бы немного радости. Мы застреваем в автомобильных пробках, подолгу ждем автобуса или трамвая, мы нервничаем, мы опаздываем. И вместо того, чтобы приходить в Дом Божий с радостным сердцем, сердцем, которое переполнено хвалою Господу, в ожидании поклонения Ему, мы думаем совершенно о другом. Но именно этого ожидает от нас Господь. Давайте поклоняться Ему с радостью. И теперь Он смотрит на собравшихся людей. Там Вениамин, младший князь их. Самое маленькое колено Вениаминова тоже здесь. И они со своим князем, они на своем месте. Князья Иудины, владыки их, князья Завулоновы, князья Нефалимовы. Бог твой предназначил тебе силу. Утверди, Боже, то, что ты соделал для нас». Ради храма твоего в Иерусалиме цари принесут тебе дары. И это, конечно же, снова взгляд в будущее, в царственное правление Христа, когда все цари земли принесут ему свои дары. Укроти зверя в тростнике, стадо волов среди тельцов народов, хвалящихся слитками серебра, рассыпь народы, желающие брани. Придут вельможи из Египта, Ефиопия прострет руки свои к Богу. Царства земные, пойте Богу, воспевайте Господа, шествующего на небесах небес от века. Вот Он дает глазу своему глаз силы. Воздайте славу Богу, величие Его над Израилем и могущество Его на облаках. Страшен ты, Боже, во святилище Твоем, Бог Израилев, Он дает силу и крепость народу своему, благословен Бог. Итак, прекрасное поклонение Господу в Его Царстве. Да, это будет радостно. Впереди идут певцы, за ними играющие на музыкальных орудиях, девушки с тимпанами, и все собрание возвышает свой голос, чтобы поклониться Господу. 68-й псалом — это один из мессианских псалмов, псалом, пророчествующий о приходе Иисуса Христа. И многие стихи этого псалма говорят напрямую об Иисусе Христе. «Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей. Я погряз в глубоком болоте, и не на чем стать. Вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня. Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, и стомились глаза мои от ожидания Бога моего. Ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей. Враги мои, преследующие меня, несправедливо усилились. Чего я не отнимал, то должен отдать. Боже, Ты знаешь безумие мое, и грехи мои не сокрыты от Тебя. Да не постыдятся во мне все, надеющиеся на Тебя, Господи Божий сил. Да не посрамятся во мне ищущие Тебя, Боже Израилев, ибо ради Тебя несу я поношение, и бесчестием покрывают лице мое». И это снова о Христе. Ради Бога Он понес поражение, бесчестием было покрыто лицо Его. «Чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей». Иисус говорил, что Его братья не верили в Него. Они думали, что Он сошел с ума. «Ибо ревность по доме Твоем снедает меня, и злословия злословящих Тебя падают на меня». Помните, когда Иисус вошел в храм и увидел развернутую там торговлю, Он взял хлыст и начал выгонять оттуда меновщиков, денег и торгующих голубями. Он сказал: «Вы сделали дом отца моего вертепом разбойников». И тогда ученики вспомнили Писание, говорившее о нем: «Ибо ревность по доме твоем снедает меня». Ревность по дому Божьему просто поедала его, когда он увидел все эти ужасные вещи, которые творились там, в доме Божьем. Интересно, какой была бы его реакция сегодня, если бы он посетил эти благотворительные марафоны с поборами в пользу церкви? И то, что они там вытворяют, чтобы заработать деньги для церкви. «Ибо ревность по доме твоем снедает меня, и злословия злословящих тебя падают на меня. И плачу, постясь душою моею, и это ставят в поношение мне. И возлагаю на себя вместо одежды вретище, и делаюсь для них притчею, а мне толкуют сидящие у ворот и поют в песнях пьющие вино». Он так и до сих пор остается поношением в устах пьющих вино. Так часто под воздействием алкоголя из уст людей падают самые страшные богохульства. «А я с молитвою моею к Тебе, Господи, во время благоугодное, Боже, по великой благости Твоей услышь меня в истине спасения Твоего». Некоторые верят, что это на самом деле та же молитва, которую Иисус возносил к Богу Отцу в Гефсиманском саду: «Извлеки меня из тины, чтобы не погрязнуть мне, да избавлюсь от ненавидящих меня и от глубоких вод». Помните, Он сказал: «Если возможно, да минует меня чаша сия, да не увлечет меня стремление вод, да не поглотит меня пучина, да не сотворит надо мною пропасть зева своего. Услышь меня, Господи, ибо благо милость Твоя. По множеству щедрот Твоих презри на меня. Не скрывай лица Твоего от раба Твоего, ибо я скорблю. Скоро услышь меня. Приблизься к душе моей, избавь ее, ради врагов моих спаси меня. Ты знаешь поношение мое, стыд мой и посрамление мое. Враги мои все пред Тобою. Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог». Тот факт, что когда тело Иисуса было проткнуто копьем из него излилась кровь и вода, указывает на то, что его смерть наступила от разрыва сердца. «Поношение, — говорит он, — сокрушило сердце мое. Я изнемог. И пот, который был как капли крови, тоже свидетельствует о том же. Ждал сострадания, но нет его. Помните, в Гефсиманском саду, когда Иисус молился, и пот стекал по его лицу, как капли крови, ждал сострадания, но нет его, утешителей, но не нахожу. Тогда в Гефсимании Иисус сказал Симону: «Не мог ты бодрствовать со мной один час? Я ждал сострадания, я искал утешения, но не нашел. И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом». Помните, когда Иисус воскликнул «Жажду!» Один из солдат взял губку, напитал ее уксусом и приложил к его губам. «Да будет трапеза их сетью им, и мирное пиршество их западнею». В 11 главе к Римлянам Павел упоминает этот стих в отношении Израиля. «Да помрачатся глаза их, чтобы им не видеть, и чресла их расслабь навсегда». Суд, который должен сойти на иудеев за то, что они отвергли Иисуса. «Излий на них ярость твою, и пламень гнева твоего да обымет их, жилище их да будет пусто». В первой главе Деяний Петр цитирует этот стих, говоря об Иуде Искариоте, и он объединяет его с еще одним псалмом. «Да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его да примет другой». Итак, Петр цитирует эти слова в отношении Иуды Искариота в первой главе Деяний. «Жилище их да будет пусто, и в шатрах их да не будет живущих, ибо кого ты поразил, они еще преследуют, и страдания уязвленных тобою умножают. Приложи беззаконие к беззаконию их, и да не войдут они в правду твою, да изгладятся они из книги живых, и с праведниками да не напишутся. А я беден и страдаю, помощь твоя, Боже, да восставит меня. Я буду славить имя Бога моего в песне, буду превозносить его в словословии, и будет это благоугоднее Господу, нежели вол, нежели телец с рогами и с копытами. Увидят это страждущие и возрадуются, и оживет сердце ваше, ищущие Бога, ибо Господь внемлет нищим и не пренебрегает узников своих. Да восхвалят его небеса и земля, моря и все, движущееся в них. Ибо спасет Бог Сион, создаст города Иудины, и поселятся там, и наследуют его, и потомство рабов его утвердится в нем, и любящие имя его будут поселяться на нем. Псалом 69. «Поспеши, Боже, избавить меня, поспеши, Господи, на помощь мне». Я тоже могу согласиться с этой молитвой. Иногда, когда у меня возникают какие-то неприятности, мне тоже кажется, что Бог медлителен в его действиях, а я очень хочу, чтобы он поспешил. «Поспеши, Господи, на помощь мне». «Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей, да будут обращены назад и преданы посмеянию желающие мне зла, да будут обращены назад за поношение меня говорящие мне: хорошо, хорошо». И это не знак того, что я что-то делаю хорошо, нет, наоборот, это хорошо – полное сарказма, когда ваши недруги радуются всему, что у вас идет не так, когда они видят, что вас постигли трудности и проблемы, они радуются этому и говорят: «Хорошо, хорошо». Да возрадуются и возвеселятся о тебе все, ищущие тебя и любящие спасение твое, да говорят непрестанно: «Велик Бог». На иврите это не просто констатация факта, а призыв к прославлению. «Бог да будет возвеличен». И это фраза, которую нам следовало бы использовать больше. Мы часто говорим «слава Богу», и это хорошо. Эти слова не должны исходить с уст Божьего народа, но добавьте еще в ваш список духовного жаргона «Да возвеличится Господь» или «Велик Бог». Это так замечательно звучит. «Я же беден и нищ. Боже, поспеши ко мне. Ты помощь моя и избавитель мой, Господи, не замедли». И так он начинает псалом со слов «Поспеши, Боже», и заканчивает: «Господи, не замедли, помоги мне, поспеши мне на помощь». Пусть Господь будет прославлен в жизнях Его людей на этой неделе. Пусть Господь обогатит вас во всяком благе в Иисусе Христе. Пусть Он наполнит вас познанием Его любви и Его благодати. Ходите в общении с Ним. И пусть Господь продолжает Его работу в вашей жизни, привлекая вас все ближе к Себе, очищая вас через Его Слово, подготавливая вас для той работы, которую Он приготовил для вас, чтобы коснуться нуждающегося мира вокруг вас. Да благословит вас в этом Господь, пусть Бог укрепит вас и хранит вас в Его любви и Его воле во имя Иисуса Христа. Аминь.